Глава шестая. Николя первым шагнул на вытертый бурый линолеум. Он бы предпочел, чтобы медэкспертом оказался не Поль Шене. Этот человек в ярко-синих кроках на ногах проводил вскрытие Камиль. Он искромсал его любовь, вытащил один за другим ее органы или то, что от них осталось, потом разрезал их, отправив на весы или в пластиковые чаны. Однако Беланже вежливо поздоровался и представил нового члена команды. Без дальнейших проволочек они расположились вокруг тела, у которого на большом пальце ноги красовалась этикетка. Шене с помощью ассистента уже вымыл, взвесил и отсканировал его. В момент их появления он как раз рассматривал на экране полученные рентгеновские снимки. Лицо мужского пола, белый. Рост около 1,70 м, вес 70 кг. Брюнет, короткая стрижка, возраст предстоит определить антропологу, но я бы сказал от 25 до 35. Тело пребывало обнаженным во влажной внешней среде, вне доступа ветра, при температуре воздуха от 9 до 13 градусов. В ночь с понедельника на вторник. Отступив на шаг, Одри скрестила руки и приоткрыла губы, чтобы дышать ртом. Медэксперт не предложил ментоловую мазь, а только респираторы и перчатки для защиты от микробов. Окоченение почти максимальное к моменту поступления тела, во вторник, 7 ноября 2017 года. В 15:30 внутренняя температура 17 градусов. То есть выше температуры окружающей среды. Я сделал кое-какие подсчеты и глянул на графики. По первой прикидке, дата смерти приходится накануне его обнаружения, то есть на понедельник, 6 ноября, между 22:00 вечера и 2:00 ночи. Одри смотрела на изуродованное лицо. В правой пустой глазнице еще оставалась вода, словно человек плакал. Медэксперт вынужден был промыть ее струей, чтобы избавиться от грязи. Она ощутила звон в ушах, низкое эхо, пробивавшееся из глубины головы. Это был голос судмедэксперта. Теперь Шене перешел к внешнему осмотру. Он измерял, фиксировал каждую рану, записывая свои наблюдения на диктофон в своем мобильнике. Молодая женщина потрясла головой и больше не сводила глаз с тела. Она должна сосредоточиться, оставаться в этом помещении вместе с остальными рядом с трупом и пройти эту проверку, как она уже делала десятки раз. Носовая перегородка сломана, скулы сплющены. На лицо была вылита какая-то очень едкая жидкость, жировые ткани не растворены, что указывает на кислоту, но требуется подтверждение токсиколога. «Кислота», — подумал Николя. Убийца не пожалел усилий. Стремился ли он скрыть личность жертвы? Или им двигало желание разрушать? Уничтожить лицо? Следы сопротивления на предплечьях и ладонях. Очевидные следы связывания на запястьях и щиколотках. Прижизненные. Левый мизинец ампутирован на уровне второй фаланги. Но, судя по рубцеванию, операция имела место давно. Ноготь указательного пальца левой руки вырван и найден на месте преступления. Наличие татуировки на внутренней поверхности левого запястья. Николя с другой стороны стола склонился ближе. «Татуировка какого рода?» «Грубая, из тех, какие делают себе самостоятельно, черной тушью, и недавняя, судя по степени заживления. Это дата». 7.11.2017. 17.02. Николя обошел стол, чтобы взглянуть самому. Шок. Вчера, прямо перед бастионом, ровно в это время умер человек, оставив нам письмо с угрозами. 7 ноября 2017 года в 17.02. Медэксперт держал руку покойника и внимательно разглядывал кончик указательного пальца. «Мы его получили сегодня рано утром. Его доставили из Биша, верно?» «Да. Мы вызвали скорую к бастиону. Вроде бы он умер от сердечного приступа, только вот глаза налились кровью. Увидим. Он стоит в плане. Я займусь им в конце дня. В любом случае, странное совпадение. Это твоя история. Николя сфотографировал татуировку. Как можно предполагать здесь случайность? Как человек мог носить на предплечье дату с точностью до минуты, обозначающую смерть другого человека, который к тому же скончался на день позже его самого? И зачем оставлять на теле такой нестираемый знак? Он бросил взгляд на Одри. Та была неподвижна и сосредоточена. Трудно сказать, хорошо она себя чувствует или плохо. Казалось, ее лицо покрывает слой воска, что придавало ей сходство с телами, которые вылавливают в канале после недолгого пребывания в воде. «Ты заметил маленькую отметину между большим и указательным пальцем?» — спросил Шине. «Но это любопытно. Похоже на след от укола, только толстой иглой. На сканере я заметил присутствие инородного тела. Сейчас посмотрим». Врач взялся за скальпель и сделал тонкий надрез. Лезвие наткнулось на крошечную пластиковую трубочку, не крупнее рисового зернышка. Он аккуратно подхватил ее пинцетом, протер о рукав халата и поднес к свету. Она была прозрачной, с миниатюрными электронными деталями внутри. «Похоже на электронный чип». Николя и Одри внимательно изучили предмет. «Чип под кожей?» «Я и не знал, что такое можно вживить, разве что в научно-фантастических фильмах, я хочу сказать. В любом случае, вживление любительское. Такие штуки в больнице не практикуют». Медэксперт поместил чип в пластиковый пакет и вручил Николя. Затем отошел к рабочему столу за угольником и продолжил обследование. Калечащее повреждение с частичной утратой ткани. Зубные дуги удлиненные, с узкими внутренними межклыковыми пространствами. Клыки нанесли глубокие раны. Некоторые идут до кости, разрывая мускулы и сухожилия. Подреберная область вскрыта, даже разодрана. Часть печени извлечена наружу и изглодана. Укусы нечеловеческие. Пока Николя задумался о печени. Зачем ее вытащили из внутренностей жертвы? Шене попросил ассистента промокнуть края ран, на которые он указывал тампоном на палочке. Затребован анализ на амилазу, чтобы подтвердить наличие слюны животного. Небольшое ее количество всегда можно обнаружить, если имел место укус, даже при самых неблагоприятных погодных условиях. И, пожалуйста, сделай срезы с этих трех ран для патолога-анатома. Шене приложил угольник к специфическому повреждению на правом бедре. А вот здесь нечто необычное, должен признать. Он сфотографировал рану крупным планом, потом вернулся к шее. Царапины под подбородком, типичные для хищника, который продвигает голову вперед, когда чувствует, что его хватка слабеет. На конечностях, то есть на ступнях, ногах, ладонях и руках, следы жестокого нападения. Кровоподтеки преждевременного окраса, красные и синие, возможно, были нанесены при жизни, что следует подтвердить диафаноскопией. Все это согласуется с оборонительными отметинами. Субъект был атакован при жизни одним единственным животным, учитывая однотипную форму укусов. Некоторые другие раны, в частности в области печени, скорее нанесены после смерти. «У вас есть соображения относительно того, какое это может быть животное?» — спросила Одри. Шене поднял руку, призывая к терпению. Он продолжил описание, остановился на трупных пятнах, предположил, что смерть стала следствием раны в области горла. А после того, как человек скончался, была извлечена печень. Николя подумал, что речь может идти об инсценировке или некоем ритуале, придуманном убийцей. Медэксперт взял несколько проб из-под ногтей, волосы для токсиколога. По его мнению, лицо было раздроблено, размозжено каким-то тяжелым инструментом, вроде металлического лома или кувалды, уже после смерти, а потом растворено кислотой. Одри крепилась изо всех сил, стараясь держаться прямо, но гул в голове нарастал. Несмотря на леденящий холод в прозекторской, ее ладони под перчатками стали влажными, а по спине стекали капли пота. Медэксперт сделал всем знак подойти ближе.
«Видите? Вот хватка на горле. Мощная, глубокая. Я посмотрю после вскрытия, но, по-моему, он потерял много крови, что и стало причиной смерти. В таком случае место обнаружения тела и было местом преступления. Но мы это и так предполагали».
«О чем ты думаешь?» — спросил Николя.
«Я поговорю с ветеринаром. Априори я дал бы руку на отсечение, что это собака какой-нибудь мощной породы, вроде стаффа или питбуля. Мне приходилось осматривать жертв нападений животных такого рода, когда я консультировал в госпитале Помпиду. У них специфическая форма укуса, очень широкая челюсть и короткие клыки, как здесь. И они способны вырвать половину икры. Так почему в нашем случае это не может быть такой зверь?»
Шене подвел полицейских к экрану компьютера, рядом с окном, выходящим во внутренний двор ИСМЭ. Дождь барабанил по стеклу, нарушая покой мертвецов. Шене показал несколько снимков. «Перелом большой берцовой кости в месте укуса. То же самое локтевой и лучевой костей. Эта зверюга буквально раздробила ему кости. Даже питбуль не способен причинить такие повреждения. А размер пасти — это ни в какие ворота».
«Тогда кто? Лиса? Волк?»
«Нет-нет, у них форма пасти более вытянутая, более узкая. Я дам вам ответ, как только получу заключение ветеринара». Четверть часа спустя медэксперт перешел к внутреннему обследованию. Вскрытие грудной клетки и брюшной полости, полости таза, черепа, извлечение внутренних органов. И все это под визг грудинных пил, скрип скальпеля, металлических прикосновений к мягкой коже, покрытой синими, лиловыми и желтыми разводами. Одри засунула в рот сразу три пластинки ментоловой жвачки. А Николя не смотрел ни на Шене, ни на тело. Он вспоминал фотографии с места преступления. Ноготь, застрявший в древесине щита. Может, этого человека бросили в яму на съедение зверю, прежде чем изуродовать лицо и вскрыть живот, чтобы вытащить кусок печени? Кто присутствовал при убийстве? Человек подвергся пытке. Потом его изувечили и оставили в грязи под ледяным дождем. Да вдобавок, это непостижимая татуировка. Зловещее предсказание. Коп чувствовал, как в животе разгорается огонь. Энергия, необходимая, чтобы с головой погрузиться в новое расследование. Охота началась. Шене подтвердил смерть в результате разрыва сонной артерии. Кровь из нее выплеснулась под давлением, значит, сердце в тот момент еще билось. Когда все органы были взвешены, срезы сделаны и все необходимые образцы изъяты, медэксперт сложил все на место, как в игре «Доктор Мабуль», и зашил, чтобы хоть отчасти придать телу человеческий облик. Непростая задача при подобном состоянии лица. Кто-то скучал по этому человеку, кому-то он был нужен и близок. А значит, кто-то однажды придет сюда, чтобы попытаться опознать и, возможно, достойно похоронить. Когда вскрытие закончилось, Николя убрал в карман опечатанный пакет с чипом и в сопровождении Одри направился к выходу. Оказавшись снаружи, молодая женщина сделала глубокий вздох и подняла голову. Горизонт ограничивался стеклянными башнями Берси и вполне подходил к постапокалиптической картине. Холод дождевых капель на коже успокоил ее и отбил пропитавший их обоих запах мяса с душком и кишечных газов.
Николя достал сигарету и прикурил, укрывшись под портиком входа.
«Непросто?»
— бросил он, предлагая сигарету и ей. Она отказалась и глянула на сообщение, от которого завибрировал телефон.
«Скажем так, разделка туши не та часть нашей работы, которую я люблю больше всего, а это было особенно ароматной».
«Я спрашивал не о вскрытии». Она не ответила, быстрыми и точными движениями набрала на клавиатуре ответ, широко улыбнулась, открыв ровные зубы, и убрала мобильник в карман. На несколько секунд ее лицо озарилось слабым бледным светом, украденным у хмурого неба. Николя осознал, что пристально ее разглядывает. Он отвернулся и посмотрел на экран собственного телефона.
«По правде говоря, тухлятину никто не любит. Ты на машине?»
«На метро».
«Ладно, тогда пошли».
Он выслушал сообщение, которое прислал Шарко.
«Это я. После вскрытия возвращайтесь и побыстрее. Это сайт в интернете, и эта штука движется».
Он отсоединился и, едва зайдя в метро, связался с адресом, который числился в избранном. То, что он обнаружил, едва не заставило его пропустить поезд.